от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вернулись в эфир. Чест гастронома. И у нас сегодня Игорь Бухаров. Игорь, здравствуй.
Здравствуйте, друзья.
Где тебя носило все эти далекие-далекие недели? Ты же ездил где-то.
Ну, вот.
И везде ел.
Ну, везде ел, это понятно, потому что это
Мы все так делаем, традиционно.
Да? Для меня просто это и есть интерес в этом, да, как складывается гастрономическая культура в тех или иных регионах мира. Вот, ну, я посетил Италию, посетил кулинарную школу, значит, посмотрел, как устроено образование, кондитерское и кулинарное образование в Италии. Там очень много, большое количество частных школ, которые готовят. Это как раз в сравнении того, что происходит у нас. Это вот болезненная вот эта история, которая... К сожалению, когда подавляющее большинство сегодня колледжей готовят вот по той системе, по советской. Вот, и ладно бы, еще бы получалось бы хорошо, там, но вот, к сожалению, не всегда это удается. Они, то есть пока они, скажем так, за подавляющим большинством ресторанов, как развивается ресторанный бизнес в России, они не успевают. То есть они бы должны бы идти бы с опережением, понимать, какие тренды, как готовить все. Но, к сожалению, пока это не получается. Вот.
А у итальянцев получается?
У итальянцев, ну, смотри, в основном, вот я был в школе, которая занимается подготовкой, она находится... в баре, а она занимается, скажем, повышением квалификации или переподготовкой. Вот. И при этом школа дает возможность, например, всем самым современным требованиям, заказу, так сказать, от бизнеса, да, соответствовать. И самое интересное, что это та школа, где они принимают вступительные экзамены. Вот для меня это было очень удивительно. Она небольшая, да, там вот это 6 месяцев занятий в основном. При этом я так понимаю, что они начинают, когда заканчивается сезон в Италии туристический. Вот, и, значит, 3 месяца это обучение, 3 месяца практики в тех ресторанах, которые сотрудничают с данной школой, и еще и рестораны могут приплачивать. Мы разговаривали о том, что можно ли, скажем, там, набирать группу из России, смогут ли они обеспечить, например, там, повара, который владеет терминологией, там, владеет русским и итальянским языком, для того, чтобы, ну, сократить все эти вещи. Вот, нельзя сказать, что это прям... итальянская кухня, они дают, скажем, очень широкий спектр, такой очень интересный, да. Традиционно человек, который его... Там семья целая, в общем, они интересно там и кондитерская. Семейный. Ну да, такой семейный, все работают, и дедушка работал, и отец работал, и сын работает, в общем, все нормально. Мне понравилось. Италия в этом смысле очень... продвинулась в этом направлении. Это не первая школа, которую посещаю в Италии. Смотрю там, в общем, и следующий еще будет гастрономический университет в Турине, должна быть поездка быть. Это гастрономический университет Slow Food, с которым мы тоже захотим заключить договор на то, чтобы можно было, скажем, там, заниматься гастрономией как наукой. Потому что очень много сегодня кто... этим занимается, все понимают. Вот сейчас там коллеги прислали из МГИМО целый курс, гастрономический курс, который дает возможность понять вообще, как развивается культура эта, культура потребления. Ну, как мы с вами говорили, гастрономия не всегда равна еда, понимаешь, да, что жареная картошка – это не гастрономия. Хотя вот, например, вчера мы были на дегустации во вновь открывшемся ресторане «Жажда крови», и попробовали большое количество мяса. Это мясной проект, очень интересный, да? Да, и, ну, самое интересное, что очень большое, очень много используется овощей еще, кроме этого, понимаешь, что вот это вот интересно, да, там ну, как, так как это стейк, да, там стейк из овощей, стейк из цветной капусты, баклажан, ну, все-таки гриль это дает возможность, помнишь, баклажан всегда хорошо. Ну, и вот это сочетание еще плюс... юго-восточных специй, да, такой микс, такой юго-восточный специй, например, традиционных вещей, и мясо с разных регионов мира тоже, в том числе и наше. Все так, что все прям так с нами был Игорь Ларионов, известный хоккеист, знаете, да, то он прожил там в Штатах достаточно долго, и он, скажем, понимает в этом...
В
стейкхаусах mm-hmm. понимает, да, там, это распространенную историю, тут он сказал, что прям вот все прям очень аутентично. Вот, это, значит, следующая моя поездка, это была поездка в Турцию. Перекрестный год культуры, туризма. Значит, наши коллеги сделали конференцию, значит, культуры, по культуре и туризму.
Не в Бодруме ли?
В Бодруме. В Бодруме, да, в Бодруме. Вот, и для меня, скажем так, Турция, это я второй раз Бодрум посещаю. Это вот, скажем, такая колыбель цивилизации, где там греческие древние города, там, значит, очень много разных. Вот мавзолей, наконец, Мавсола там увидел, откуда слово мавзолей, вот это вот развалины мавзолея, там очень интересно. Ну и вот, и, конечно, это та Турция, которая, ну, совершенно, скажем, такому массовому туристу неизвестна, потому что это такой обрывистый берег, и там очень мало, скажем, ну, там доступа к нему.
Там не купаться, да.
Не-не-не, пляжей там достаточное количество, они, в общем, не такие там, не увидишь, как в Анталии, да, там до горизонта, они такими кусками, но там есть очень интересная вещь, которую мы тоже изучали, то, чего у нас на сегодняшний день нет. У них очень примерно 10 тысяч койко-мест, как по-старому, да, на корабликах, которые называются гулеты. Это традиционная такая шхуна деревянная, в которой вот у них развита такая история. Ты приезжаешь, садишься в субботу на гулету, у тебя каюта двуспальная, значит, с большой кроватью, с разделенными кроватями, значит, там, начиная от 4 кают, заканчивая там 12 каютами, вот, и ты путешествуешь, ты утром вышел, у тебя завтрак. Ты вышел, проплыл до места, где ты, например, встал за островом, за каким-то, это же островная история эгейская, да, встал, красивый вид, ты купаешься в море, там, дальше ты, у тебя обед, например, ты двигаешься до какого-то города, идешь, смотришь местные достопримечательности.
То есть,
да,
это круиз своего рода.
Возвращаешься, да. Ну, да. Такое, ну, такое
гигантское
вот
побережье, на,
да,
самом, конечно, деле.
Да, конечно. И вот, значит, у них там есть там коллеги наши, которые там работают, они рассматривают ситуацию, когда можно, например, приехать в Бодрум, там, а закончить где-нибудь в Измире, да, там такое по побережью ты проезжаешь, и 6, вот это неделя, это вот, и я тебе хочу сказать, и это стоит, конечно, не очень дорого, потому что, в принципе, в самый сезон надо заранее заказывать, конечно, и тоже надо понимать, кто что там, наши коллеги, они как раз говорят о том, что мы подберем, и они говорят о том, стоит примерно на человека 1000 евро. Ну, грубо говоря, там вот у тебя неделя.
А как это получается?
И 3 раза питание. Ну, потому что лира упала, и все это дешевле намного, чем в Греции, например, да, чем даже в Черногории, где-то еще. Вот. И такая традиционная, при том, турки, вы знаете, они с удовольствием обслуживают, значит, чай бесконечно, кофе вот этот по-турецки там. В общем, и мы-то изучали, ездили по-другому. Мы, конечно, с ними там общаемся, все замечательно, просто мы смотрим, у нас есть Черное море, где у нас этого нет ничего. У нас есть реки, где у нас практически тоже ничего.
Ну да, наш речной туризм.
У нас нету причальных стенок, к сожалению. Там,
но у нас не может же быть зимой этого. А у нас
но у них тоже сезон.
Забежали. Ну так зимой у вы них, тоже
послушай,
в
круизник. Послушай, ты тоже не идешь, потому что, ну, да, Средиземное море тоже штормит, холодно. Они вот сейчас заканчивают в конце октября, у них закончится сезон.
Но у них длиннее сезон, чем
ну,
у нас.
Да, конечно, конечно, я прекрасно понимаю, что у них длиннее,
видимо,
сезон. Видимо,
он, да, как раз и позволяет окупиться, а у нас, видимо, не окупишь.
Да нет, я не думаю. Ну у нас же в советское время же работала же вся система.
В советское время все работало...
Ну, нельзя сказать, нет, ну, нельзя сказать, что прям там, знаешь, это там пароходство, и оно там было убыточно. Нет, это не так. Не так. Я думаю, что это все это вот путешествие там, помнишь, из Москвы в Астрахань, например, прекрасно, да, там большой корабль идет там с причалами, все как бы вот выходишь, смотришь, город Саратов там, например, замечательно, Самара, все. Вот, это, ну, мы ездили, смотрели, потому что мне было очень интересно, как работает так называемый КОК. Да, это повар на
судне.
На судне. Вот, мне было очень интересно, как работают стюарды, потому что у нас сегодня, как занимаясь образованием, понимаете, что из этого следует. А из этого следует очень простая вещь, что в первую очередь, значит, работая на судне, он должен получить все знания, связанные с тем, что, что ему делать, когда, например, там форс-мажорная ситуация, да, там судно, там шторм попало, там, вот, вот это все, все за этим. Но я в этом случае то же самое говорю. Ну, хорошо, а повар и официант, работающий в предприятии, которое стационарное, он что, не должен знать, как, что ему там делать, когда там, например, там возгорание там, или что-нибудь еще, да, там. Такая же история. Поэтому вот, когда у нас говорят, что повар, который работает кок, что это отдельная специальность, как раз это не отдельная специальность, это все такая же, его точно так же нужно хорошо готовить, но если даже вы знаете, да, что есть супер-яхты, на которых берут шефов, которые работали в супер-ресторанах, это очень интересно. Вот поэтому мы вот рассматривали эти истории, смотрели, был посол, был ужин от наших двух поваров, Александр Кожакару и господи, Антон Прокофьев приехали, сделали. Вот самое было интересно еще одна вещь. Значит, спрашиваем у девушки из ассоциации, значит, туризма Турции, говорим, как вам ужин? Она говорит, ну, ничего, ну, наш вкуснее кухня, наш вкуснее кухня. Вот что значит вот, консерватизм и традиционные вещи? Ведь получается практически вот, ничего не делают, все очень похоже, нету какого-то сверх такого вот суперразвития. Все вот это примерно похоже, например, когда ты приезжаешь там, в Грузию, там есть традиционные вещи. Сегодня там, конечно, есть современные, там, да, там, но значит, там в основном все, что едят дома, точно так же едят в ресторанах. Да? Также Азербайджан, Средняя Азия. Согласен, да, вот, и очень, ну, скажем, нет, в Италии все-таки есть, сегодня есть, скажем, рестораны, которые стремятся, там, так сказать, к топу, да, там, от кузин, там, высокой кухни.
Я тебе скажу, как родному, я её терпеть не могу.
Это я понимаю все это, надо себя заставлять, Евгений Янович. Вот, но и есть еще вот этот вот консерватизм.
Домашняя итальянская кухня.
Это правда, да, ну, вот там.
Чего ж мне себя заставлять-то мучиться с высокой?
Да, вот. Я вам хочу сказать, что вот ты понимаешь, вот самое интересное, что когда смотришь на то, как они делают вот эти все перышки, пени, пасту вручную, вот эти бабушки, которые сидят, вот эта специальная мука с водой, все это сделано, потом тебе вываливают вот такую там лохань, понимаешь, ты съедаешь, а она сделана альденто, это не сильно усваивается, почему они все худые, понимаешь, они не разваривают пасту до такой степени, чтобы можно было там...
пожирнеть.
Да, да. Вот. Понятно, значит, выяснили с коллегами о том, что, значит, там есть один биограф, который пишет о становлении турецких вообще ресторанного движения. Значит, оказалось, что как раз самым первым ресторатором был выходец из Российской империи. Он был армянином, к нему ходил Кемаль Ататюрк. Значит, потом, значит, у него работал еще там один человек. Вот сейчас мы просто...
Как ему удалось уцелеть?
Пофамильно. Ну, я не думаю, что, знаешь, как бы вот... Он же был из Российской империи, понимаешь, вот в чем дело.
Ну, то есть его нельзя было резать?
Ну, я думаю, что вряд ли. Ну, потом же это уже, да, да. Ну, потом же уже, да. Потом, я думаю, что это был уже год такой, когда уже Россия уже... Это уже было во времена Ататюрка, понимаешь? Ну, то есть, в общем...
Геноцид армян, да, во времена Ататюрка.
Вот, ну, не знаю, я вот, в общем, смотрю...
Ну, уцелел.
Да, вот смотрим и... Ресторан, значит, называется, если по-турецки, Арпич или Карпыч. В общем, вот такая вот история. Ну, нам очень интересно. Это вот вам кланялся господин Стародубцев. Это же мероприятие было, же вы понимаете, да, там совместно Фрио, там, значит, как представитель Фрио было сделано. Вот, и...
Телевизионщики хоть доехали наши?
Доехали, все нормально.
Какой канал? Первый, небось.
Давайте не будем об
этом. Ну, ладно. Что-то я как-то, да. Ну, да снимали, нет, не, снимали, свое. снимали там все это. Вот. Вот взаимопроникновение культур, понимаешь, да, там очень, очень такая история была. Ну, мы посетили несколько, вот у нас мы как раз специально пошли, прямо в первый день пошли посмотреть на проект вот этот вот, ну, Нусрет, это известный тоже проект мясного ресторана, тоже нетрадиционный, скажем, для Турции, очень интересный.
Что
очень...
значит ресторан нетрадиционный для Турции, ну, мясной?
Потому что, не потому что нет, не-не-не, а, да, это как бы...
Что
как
для
это...
Турции странно. Или как?
Как это мы тоже, кто-то вдруг высказал, это человек нетрадиционного вкуса.
Ну, так ведь...
Вот, значит, смотрите, давайте так, вот, в принципе, скажем так, там большое количество, скажем, вот, подачи американской и европейской. Там нету вот этого кюшле, там нету, да, там нету этого, вот нету. Поэтому можно сказать, ну, как вот, например, ты приходишь в ресторан, вот стейкхаус, да, стейкхаус – это все на гриле, ну, куски. Ну, шашлык – это способ приготовления, понимаешь, потому что почему-то шашлык будет вам казаться чем-то, скажем, там, приниженным, да, на сегодняшний день. Там, хотя прекрасно, если сделать, это же способ просто, это же конечно. Способ просто приготовления нашего пыря.
Дюма отец высказывался да, он, о нем как конечно, о да, нет, самом да. вкусном, что он вообще
конечно,
ел.
Конечно, да нет, ну, конечно.
Знаю. Мы просто к нему привыкли, нам кажется, что ах, он... это стейк.
Вот, ну... это вот я согласен, вот ты правильно подметил, да, потому что если мы сегодня уже привыкли к тому, что мы вообще не считаем, что это какое-то или кавказское блюдо, или какое-то вот приготовление, да, там у нас же традиционно было вроде как кавказское блюдо, шашлыки, да, мы же не считаем сегодня, потому что мы каждое летом, каждую субботу, воскресенье, на каждой даче просто каждый шашлычник стоит прямо и только кричит, сегодня шашлык воронцовский,
слушай, значит,
сегодня-завтра лучше, чем вчера, завтра лучше, чем сегодня. Это я помню, в Евпатории в 68-м году стоял мужик в поварской куртке на пляже и прям вот так вот рекламировал себя. Вот, поэтому, конечно, это интересные поездки, которые дают, во-первых, представление о том, что там едят, например. Ну, конечно, девушка, которая сказала, что их кухня вкуснее, что ей не сильно понравилось то, что сделали мы, это как раз... Есть какие-то такие вещи, скажем, рестораторы Бодрума, они сказали, что вот мы развиваем эгейскую кухню, вот примерно то, что там, я думаю, это такой символ того, что вообще там все было, и... Значит, они сказали, если бы, конечно, там российские повары, например, могли бы там, например, грубо говоря, там помочь, там, например, какие-то адаптировать. Хотя я честно могу сказать, мне все, что там делается, достаточно понятно, потому что все традиционные вещи, они, по большому счету, делались у нас на Кавказе или на южном, на юге, на нашем, да, там на северном побережье Черного моря. Причем очень похоже. Вот такая вот история. Значит, дальше. Процесс, связанный с регуляторной гильотиной, продолжается наш. Значит, там...
А я помню, что Дмитрий Анатольевич высказался за отмену огромного количества документов советской поры. Да, это же она регулярная.
Да, это правда. Да, это
правда,
было...
по-моему, заодно там 8-часовой рабочий день. Вот решение тоже должно было быть отменено. И так и не сказали, сколько часов работы.
Ну, 20, дело в том, что... Нет, смотрите, дело в том, что у нас есть законодательство, в котором написано о том, что рабочая неделя, там у нас 40 с чем-то часов. Поэтому это никак не влияет о том, что отменен 8-часовой рабочий день. Ну и вообще на сегодняшний день это вот история, связанная с сегодняшней нашей встречей в Минтруде, о том, что вот он тоже затронул тему фрилансеров, так называемых, да, а мы начинаем обсуждать о том, что вот, например, наша отрасль, она предполагает такие, то густо, то пусто. И вот тут вот в этом случае, а, конечно, там советская система была, там четко было, там у тебя или 12 часов, и ты следующий день выходной, потом опять 12, или у тебя там пятидневная рабочая неделя, а с другой стороны, ты понимаешь, как только у тебя большой банкет, ты работаешь больше, чем там в день, чем 8 часов, чем 12, а то 14, 16.
Лучше сколько надо.
Сколько надо, правильно, да. И вот законодательство, как бы, вроде бы, оно там говорит так, нет, вот за переработку надо перерабатывать, ну, то есть переплачивать. А в другой момент нет работы.
Тогда не переплачиваешь.
Да, тогда не переплачиваешь, значит, меньше сделать это. Вот поэтому такая история сложная, а все это накладывается, во-первых, на законодательство, плюс накладывается еще на историю, связанную с охраной труда и с законодательством по труду российскому, поэтому очень сложно. Вот эта вот история, она такая вот сейчас... скажем, там вот закрытие хостелов произошло, сейчас стоит вопрос о том, что, значит, мешают рестораны, которые там, борьба против наливаек закончится, я так думаю, закрытием всех ресторанов в жилых домах. Ну,
потому это что... сильно поднимет бизнес.
Ну, либо договорятся.
Поднимет.
Потому что мы... Ну там, там вопрос такой стоит. Там, значит, давайте сделаем, как в Советском Союзе, любой ресторан должен работать тогда до 23 часов. А что такое до 23 что часов?
Это да, как там? Во Франции, например.
Ну, как в Англии то же самое, да. Ну,
во всех европейских странах, ну,
просто,
Германии.
Просто так. Вопрос, понимаешь...
Не знаю, я в Лакуполе сидел в 2 часа ночи.
Ну, Лакуполь, он не... Ну, нет. Вот тут вопрос, что вот мы всегда этого боялись по одной простой причине, что завтра просто тогда скажут, что вообще все рестораны по стране, значит, в том числе, значит, работают до 23 часов. Да. И чего там? Ну, а люди хотят у нас...
Ну, есть ночные какие-то.
Город. А что тогда? Будет разрешение на ночные? Это право сегодня предпринимателя. Вот он как предприниматель говорит, вот я могу работать, там, например, вот там сутки работать, могу открываться, там, могу работать там до 2 ночи, вот, могу работать до, там, я не знаю, там, до...
Круглосуточно.
Могу по выходным работать.
Да, ну, в общем, да. А вот в Австрии когда-то, значит, такая была история очень, очень интересная, когда мы, помню, Штайререк приехали в Вене, такой очень замечательный ресторан, очень известный. Я говорю, а мы приехали в пятницу, мы говорим, завтра к вам придем, еще хотим попробовать. Он говорит, мы в субботу-воскресенье не работаем. Было жесткое законодательство, то есть социализм был такой, социальный такой социализм. Они только до недавнего времени отстояли право о том, что если люди хотят работать там, то да, надо дать им разрешение работать, и, может быть, люди хотят в субботу-воскресенье куда-нибудь пойти.
Ну, это вот, дикость, конечно, для нас,
ну,
сейчас звучит.
Вот какие-то есть вещи, а потом Москва все-таки город, который круглосуточный.
Да.
Потому что есть определенное количество людей, которые там работают в ночь, там, например.
Ну,
там,
мы иногда вот, работаем.
Ну, да, да, все правильно, да.
Это наши профессии.
Вот, а запретят?
А, нет.
Нечего вам работать в ночь.
Потому что, вот, например, ну, есть традиционно устоявшиеся вещи, например, как в Германии. Вот немцы привыкли так вот, знаешь, там, ты их уже там вечером не увидишь. Еще особенно в маленьких городках, они спокойно сели по домам, бутылочка пива, телевизор, и все как-то...
Вопрос, для того ли мы их побеждали в войну, чтобы вот перенимать у них все самые спорные черты?
Ну, вот оно,
их
понимаете, все равно я прекрасно понимаю, что вот... И Дмитрий Анатольевич, кстати, сказал на этом диалоге, который был, Россия делала, вот, там были такие вещи, как, значит, строительство доходных домов. Он говорит, у нас традиционно люди хотят собственное жилье иметь, поэтому человек, живущий на втором этаже над рестораном, испытывает неудобства. Живущий рядом, в соседнем подъезде, говорит, меня все устраивает. Я хочу спуститься, выпить кофе, позавтракать, пообедать, поужинать.
И вот теперь мы вышли на новости, а потом вернемся.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Но я, вспоминая старые анекдоты, тут в перерыве сказал, что майор Петров, работавший котенком в новостном блоке, выполнил функции по перекрытию автострады успешно и, естественно, ушел от погони. Что, все правильно.
Хорошая новость. Да. Добрая. А майор какой службы?
Ну, какой надо было, такой и службы.
Понял.
Что
я
вы
понял.
Право.
Мейджор.
Наш майор может кем угодно замаскироваться.
Понятно. Ну, так вот, в продолжении. Конечно, это... Больше 60% предприятий, особенно в регионах, находятся в жилых домах. И вот вопрос.
Угу. Вопрос.
Вопрос, да. Вот,
ну, не получишь ты на него хорошего ответа.
Сложившаяся ситуация, когда, например, ну, там у тебя рабочий день там, до 8, да, там, ну, вот, и как будет регулироваться просто? В советский период было так. В 23 прекращает работу кухня, в 12 все как-то уже покидают ресторан. Ну, тихо, музыка прекращается уже в это время и так далее. Вот.
Хорошо же было?
Не знаю, надо подумать, как было. Значит, с другой стороны...
Хорошо для кого?
Значит, могу рассказать, с другой стороны. Вот хорошо, вот там сам свидетель ситуации, когда на сегодняшний день... Вот люди курили в ресторане, теперь они все курят перед рестораном. Да. Вот собираются, дети мимо ходят. Понимаешь, вот они стоят, толпа курит перед
зимой
рестораном.
Зимой особенно это приятно.
Вот, 15 метров не выполняется, понимаете, да, потому что, ну что, вышел, там никаких 15 метров нет от входа.
Но потом... урна стоит же рядом специально для курения. И вот такие штуки согревающие еще, факелы какие-нибудь.
Да, ну, в общем, понимаешь, да, как это отрегулировать? Тогда как отрегулировать, вот, ну, хорошо, закрылась кухня в 12, вот они все стоят на улице, курят, время первый час, они все разговаривают, тишина, значит, вот они стоят в дворике или там между домами и разговаривают, вот эхо разносится, да, лето, открытые окна у всех. Что дальше начнется? Что дальше следующий этап?
Из окон на них выливают воду, ругаются.
Ну, я просто говорю, вот там первый этап, да, до 23, потом до скольки? Или потом вообще просто опять мы говорим о том, что нет, рестораны не могут быть, значит, тогда, значит, в жилых домах, тогда где? У нас же никто не строит. Значит, вот вопрос очень простой, по мне, да, там, наверное, человеку, живущему над рестораном, сложно, но вот должно быть так, что первые два этажа, например, жилого дома должны быть коммерческими помещениями. То есть вот первый этаж – это там доступы, это могут быть рестораны, и второй этаж – это могут быть, грубо говоря, офисы, между которыми есть пространство, которое не дает возможность, скажем, шуму достичь вот этого там третьего этажа. Вот когда так это все, тогда это нормально. А так вот на сегодняшний день, вот, да, острый вопрос. Ну да, наверное, у нас, вы же знаете, да, там, скажем, человек же не идет в суд. По вопросу, там, например, там, шума в этом ресторане, сразу пишут в администрацию президента, или президенту сразу пишут.
Конечно. А знаю, просто что ничего иначе и не будет.
Да, но...
И так ничего не
сейчас...
будет.
Не-не-не, это не так, потому что в конечном итоге, когда засыпают письмами, да, там наступает момент, когда говорят, послушайте, ну, сделайте что-нибудь, и рьяный чиновник по...
Значит, ему такой приказ, да.
Да, он там, сделайте что-нибудь, всё. Да, он сделает, да, все, чтобы...
Что-нибудь сделает.
Чтобы по этому вопросу больше ему никто не звонил, ни сверху, ни снизу. Вот такая вот история. Конечно, это очень серьезно, скажем так, влияет на то, что там будет ли, скажем, следующие инвесторы инвестировать для того, чтобы открывать. Где они теперь будут открывать? Ну, если вы заметили, не сильно люди любят ходить, например, в ресторан, грубо говоря, ехать в какой-то центр торговый. Кто-то ходит, кто-то это нормально воспринимает, кто-то не очень. Мне вот проще, например, было бы маленькое какое-то кафе, которое было бы рядом с домом, например, не садиться на машину, куда-то ехать.
Ну да.
Вот. Ну, это процесс становления всего этого, при этом забываются какие-то вещи, которые были. Я хочу сказать, я сейчас просматривал вчера, значит, днем, сегодня утром еще посмотрел так краем глаза весь Петроград 1922-й. Адресная книга, да, там 23-й, 24-й, 25-й, там в том числе есть правила торговли. Это, друзья мои, там нету таких требований, которые потом переросли вот это вот все. Там все как раз очень все понятно и достойно, и, в общем, как бы и с посылом тем, что действительно предприниматель, ну, или, грубо говоря, там же были и государственные, еще были частные, еще был НЭП был там, и я могу сказать, что там были, ну, как бы сказать, вы должны сделать правильно. Вот вам простой пример, его мы же забываем уже, получается. Так вот, в продолжении, да, то, что касалось советских норматив, ну, плюс, конечно, Дмитрий Анатольевич вот у нас взял на себя... На свой контроль изменения, связанные с контрольно-надзорной деятельностью, с Роспотребнадзора, предприятия питания. В общем, посмотрим. Там у нас есть такой господин Янин, который написал, ну, типа, Дмитрий Анатольевич не сильно в контроле разбирается, там, как бы очень жаль. Да-да-да, написал такой, есть такой. Это Конфпо, это Конфедерация потребительских обществ. Такой, очень интересно, такие есть с разных сторон.
Что это означает? Что Роспотребнадзору жить вечно?
Не знаю, что это означает пока. Вот рассматриваем, потому что пытаемся, ну, скажем, доказать ситуацию, когда мы говорим о том, что давайте все-таки уйдем от процесса, вот самого процесса контроля за производством, а перейдем к контролю за выпускаемой продукцией. Мы за что вообще бьемся? За сам процесс или за контроль, за вот то, что было все нормально? Ну вот, я думаю, что это понятно.
Ну, вы за разное бьетесь. Я должен тебе сказать, что если организация бьется за то, чтобы была максимальная возможность вас, поганых кабачиков, взять к ногтю и снять с вас все, что с вас можно снять по любому поводу. Совершенно неважно. Узкий коридор, окна на северо-запад, ты запомнил это, да?
Я да, вот да, да.
Помню, что в разделочном цеху окна должны быть по советским нормативам на северо-запад, потому что кондиционирование это буржуины придумали. И все, вот будете кровью харкать и деньги платить. Не будете платить, не будет вас. Ну, это разные цели, а ты говоришь о том, что нам надо накормить вкусно, и чтобы удобно было потребителю.
Дмитрий Анатольевич как раз, я Дмитрию Анатольевичу сказал о том, что я говорю, вы знаете, да, там два критерия все-таки, вот вкусно и безопасно. Ну, он сказал, что безопасно это мы должны как бы там все-таки отсмотреть, как государство, да, там, а, значит, вкусно на вашей стороне, там, ну, я соглашаюсь, да, но он согласился.
Кто меня обезопасит?
Он согласился с тем, что контроль за конечной продукцией, он более важен. И он сказал о том, что нужно уйти от палочной системы. Вот этой вот, когда там мы проверили такое-то количество.
В МВД была палочная система, да. А у вас она в чем?
Ну, как это? Точно так же у Роспотребнадзора есть количество проверяемых организаций, плановый контроль, чего-то, все там, под такой показ, знаешь, работы своей. А вот мы беседовали с коллегами, там, вот как я рассказывал, мы ездили специально изучать вопрос, как обеспечена система контроля и надзора там в Германии там, и в Соединенных Штатах. Вот нам они сказали, вот просто там представитель, там же другая система, там Food Drug Administration, это такая, которая объединяет в себе и ветеринаров, и санитарных врачей, и комиссия за выпуском лекарств и пищевых добавок. Вот, они все вместе в одной конторе. Вот, он сказал, у нас нету денег на тотальный контроль. Он у нас... Вот что-то, если вообще ничего не произошло, то нет никаких проблем, мы считаем, что наша работа на данной территории выполнена. Если есть какой-то вопрос, то человек с нами долго достаточно, мы отслеживаем, раз он там, значит, там случилась какая-то коллизия, там, значит, мы за ним отслеживаем, потом мы его там снимаем уже через какое-то время, если все, нет никаких проблем, все нормально, я считаю, это нормально. Ну, просто если вернуться, друзья мои, если вернуться к послереволюционной гражданской войны разрухи, не было таких требований, как сегодня.
Ты совершенно не думаешь все-таки о благосостоянии чиновника. Вот ты все-таки податное сословие, а не налогооблагатель.
Да? Я похож?
Ну, абсолютно. Молитвы Господу у крестьянина и у ростовщика разные.
Это я согласен. Но я просто говорил о том, что если сегодня, например, там Роспотребнадзору ввести KPI совершенно другой организации рабочих мест...
Сделаем сейчас небольшую паузу.
Вести ФМ.
Йеху! Да. Вести ФМ.
Вести KPI, да, там, то есть... о том, что является, скажем, там, целью и их работы и уровнем исполнения, да, ввести там, чтобы вот, организация рабочих мест, открытие ресторанов. Поверь мне, они все всех проконсультируют, все будет нормально. Вот я уверен 100%.
Юль, читай. Да. Я тебе сейчас проще, предметнее, заодно и тем, кто нас слышит, объясню. Желание султана, который владеет гаремом, евнуха в гареме, любимой жены султана и наложниц гарема, разные, но еще более разные служанок при наложницах. Ты не совместишь их в нечто. Поэтому твоя попытка объяснить, как надо, это попытка того социального слоя, той группы, которая эту штуку делает. Ты пытаешься объяснить, почему не надо драть, условно говоря, 7 шкур, параллельно мешая тебе делать дело. И в данном случае, ну, для султана-то все вы его народ. И смотрит он на это так. Он не может сделать как надо, потому что, а этих куда девать?
Но они не умеют ничего другого делать, кроме как обдирать вас как липку. А у них тоже дети есть, им их тоже кормить хочется. Поэтому жить вам с этими правилами и жить до той поры, пока...
Пока вы не умрете.
Помнишь? Да, пока Луна не вернется с запада, не уйдет на восток, что-то там из «Игры престолов». Ну, принцип-то на самом деле ведь этот. Я тоже думал, что вот ясно же, как надо. Ну, что мы так вот? Я с образованием с этим долбился, криком. Ну, что вы, ребята, вот же нормальная система, и улучшить надо. Вот здесь, здесь, здесь. А что же вы все там рубите под корень? Завтра неким будет отбиваться по фонарю. Наш общий друг Соловьев называет это разговор со стеной. Поэтому, говоря о нормализации, оптимизации, изменении всего плохого и замене его на все хорошее, надо при этом для себя-то понимать, что ты говоришь с некой стеной. Ну, что делать?
Ну, я не думаю, что, во всяком случае, Дмитрий Анатольевич услышал, вот это же был мой прямой вопрос, вот как раз разговаривали о том, я думаю, что это сдвинется. Потом для... Ну, да. Ну, потом я могу сказать, что, конечно, вот очень важно же показать бизнесу о том, что процесс идет. Это же тоже важная история, потому что вот есть
ну,
очень
много... Ну, чтобы он окончательно не разбежился.
Потому что очень много есть ну, проблем, вот, скажем, разговариваешь с людьми, они говорят, все, пока стоп, мы инвестировать не будем больше. Вот все. Пока...
Но они не инвестируют, посмотри на инвестиционный климат в стране.
Ну, деньги-то ну, там, у предпринимателей есть какие-то там, ну, там, если у него там один
закупанные
ресторан,
он,
грубо говоря, там второй ресторан там готов открыть. Но там есть очень много проблем, потому что ты открываешь второй ресторан, тебя пытаются с этим объединить, тебе делают большую, больше, если ты превышаешь, тебя с упрощенной системы налогообложения переводят на основную, а дальше там НДС, потому что вот мы платим НДС 20%, а продукты, на которых мы зарабатываем деньги, заходят к нам с 10% НДСом. То есть это же проблема. Понимаешь, получается, мы зачет получить не можем.
То есть
мы доплачиваем за сельское хозяйство, получается.
Я на трубу не получу. Почему ты должен вообще получить? Деньги тихо размазываются у того, у кого они есть. Ты и плати. Ну, принцип такой.
Я сейчас заплачу просто.
Почему? А это мы и добываемся.
Добиваемся. Просто Евгений Янович, просто понимаешь, что это я все равно. Вот я могу сказать, что вот когда я пришел учеником повара там практически 40 лет назад, вот в ресторан Будапешт, мост ресторан Треста, я понимаю, все равно все это изменилось. Да, конечно, там. Ну, к лучшему, конечно. Надо понимать, что к лучшему. Вот я сегодня. Как
что
я сегодня.
К лучшему?
Послушайте, как я сегодня. Я сегодня наблюдал, там, например, там отремонтированный снаружи политехнический музей. Прекрасно,
да,
просто, ребята, это я вам хочу сказать, это прям просто, не знаю, как там сейчас внутри что будет, я думаю, там
смогли. Такой же уровень высокий.
Да, прям очень здорово, там все вот это, и я думаю, там и рестораны будут. Вот сейчас самые важные очень истории связаны.
А они там зачем?
Как? В любом музее, там в Штатах есть место. Ну, я хочу прийти.
Ну, ты мне расскажешь про музеи в Штатах.
Во Франции лучшие кофейни в музее.
Да, конечно, я хочу туда прийти, насладиться. В театре есть замечательно. Идешь в театр после Венской оперы, выходишь.
А лучше
там...
Немножечко выпить?
Нет, и до надо обязательно,
конечно.
Да, да.
Вот тут уже я заплачу, вспоминая наши театральные бутерброды.
Вот это тоже одна из проблем. Помните, да, что я общался с с Владимиром Ростиславовичем Меденским, когда ему сказал, что вот, я говорю, вот такая вот история, такая вот, как-то там взяли и в музеях и в учреждениях культуры запретили, значит, реализацию алкоголя. Я говорю, вот в музее...
Ну, это вообще преступление,
Гугенхайма, конечно. Гугенхайма, значит, в этом, значит, в Бильбао и там в Нью-Йорке...
Да.
Там трехзвездочные мишленовские рестораны. Тоже, вот
и
там, в других музеях, да. Так нет, это вопрос управления учреждениями культуры. Когда вы знаете, заходите, там все есть, там есть старые открытки продаются, да, там плакаты этого музея, майки, все что угодно. На память все это все идет. Там проводятся мероприятия, на которых музей зарабатывает. То есть, а у нас получается так. Получает от государства определенные деньги на поддержание, и потом для того, чтобы эти деньги сэкономить, значит, там руководство музея говорит, сюда лучше никого сейчас не пускать, чтобы ничего не поцарапали, чтобы ничего не сделали, да, ну, там, да. А мы деньги там пустим на заработную плату.
Вот такие дела.
Однако наш эфир, меж тем, этот стон у них песней зовется, подошел к концу. Но завтра мы к вам вернемся.
Да, спасибо, друзья мои. Всем вам приятного аппетита.
Да,
и хорошего аппетита.
Спасибо. Ну вот сегодня мы вас как-то немножко напрягали душевно. Но все равно жизнь прекрасна.
Спасибо.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.